эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Посольство России в самопровозглашенной республике Южная Осетия считает цель соглашения между Кокойте и Джиоевой достигнутой. Венецианская комиссия рассматривает проект избирательного кодекса Грузии. Период оказания финансовой помощи самопровозглашенной республике Абхазия со стороны России, скорее всего, будет продлен. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Всемирная торговая организация официально одобрила вступление России в свои ряды. ОБСЕ осудило убийство в Махачкале журналиста Гаджимурада Камалова. На западе Казахстана в ходе массовых беспорядков погибли, по предварительным данным, 10 человек. Всемирная торговая организация официально одобрила вступление России в свои ряды. Церемония подписания соответствующего протокола состоялась на министерской конференции ВТО в Женеве. В течение 6 месяцев Россия должна будет ратифицировать протокол. Через 30 дней с момента ратификации станет полноправным членом организации, в которую входят 153 страны. Как сообщили дипломатические источники, перед самым подписанием протокола в Женеве США выдвинули ряд возражений против сотрудничества с России в рамках ВТО. Однако на исход дела это не повлияло. Присоединению России к ВТО предшествовали 18 лет переговоров. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ осудила убийство в Махачкале журналиста Гаджимурада Камалова и призвала власти Дагестана обеспечить безопасность журналистов. Представитель правозащитного бюро ОБСЕ Даня Миятович выразила встревоженность организации этим преступлением. Коллеги журналисты и следственные органы считают, что убийство учредителя независимой газеты «Черновик» Камалова может быть связано с его профессиональной деятельностью. Неизвестный застрелил Камалова в четверг вечером в Махачкале, недалеко от офиса издания. Газета «Черновик» критиковала власти республики, деятельность правоохранительных органов, криминальную ситуацию в Дагестане и получила несколько официальных предупреждений о недопустимости публикации экстремистских, по мнению властей, материалов. Сотрудники издания неоднократно привлекались к суду, подвергались нападениям и становились жертвами провокаций. На западе Казахстана в ходе массовых беспорядков в городе Жаназен погибли, по предварительным данным, 10 человек. Есть раненые, в том числе полицейские. В городе сожжены здания мэрии, гостиницы, офис нефтяной компании «Озенмуйнгаз», сообщил на брифинге в Астане генеральный прокурор республики Асхат Долбаев. Как сказано в сообщении прокуратуры, беспорядки в Жаназене возникли во время празднования по случаю Дня независимости Казахстана вследствие преступных действий группы лиц. По данным местных СМИ и агентства США «Этот пресс», зачинщиками беспорядков стали бывшие работники нефтяных предприятий, уволенные ранее после продолжительной забастовки.
Эхо Кавказа. Новости.
Официальная церемония спуска американского флага на военной базе в Багдаде закончилась. Американская военная кампания в Ираке. Америка встречает десятки тысяч ветеранов, передает Алан Давыдов.
Для американских военных, которые уходят сейчас из Ирака, первым перевалочным пунктом на пути домой служит расположенная в Кувейте база «Кэмп Виргиния». Для кого-то пребывание в Ираке ограничилось одной годовой командировкой, другие провели там 5-6 лет. Все ощущают исторический характер момента. В американской армии не принято обсуждать приказы командиров. Однако, как замечает участник иракской кампании подполковник Пэт Проктор, сама целесообразность этой кампании, по-видимому, еще долго будет вызывать вопросы у его однополчан. Думаю, мы не получим ответа на этот вопрос, по крайней мере, до тех пор, пока окончательно не уйдем из Ирака. И одно только это заставляет меня позитивно относиться к выводу наших войск. Одной из программ реабилитации ветеранов Ирака и Афганистана является действующая более 3 лет пентагоновская программа преодоления послебоевого стресса. Задача в том, чтобы вернуть к мирной жизни тех, кто годами ходил по минному полю и ожидал выстрелов из-за угла. Цена одной из самых длительных военных кампаний в истории страны – почти 4500 убитых и свыше 32 тысяч искалеченных американских граждан.
рассказывал Алан Давыдов. Центр избирком самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики отказался признать недействительными итоги первого тура президентских выборов 11 декабря. Жалоба действующего главы Приднестровья Игоря Смирнова отклонена. Сегодня ранее ЦИК объявил окончательные результаты голосования, согласно которым во второй тур выходит бывший спикер парламента Евгений Шевчук и нынешний председатель Верховного Совета Анатолий Каминский. Смирнов выбывает из борьбы за президентское кресло. Второй тур выборов должен пройти 25 декабря. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сократить на треть бюджет Национальной академии наук на будущий год, передает Игорь Корней.
По мнению Александра Лукашенко, научная отрасль привыкла жить за государственный счет, но практически ничего не предлагает в инновационной сфере. До тех пор, пока мы будем кормить ученых, давать невозвратные деньги из бюджета, они ничего делать не будут, сказал Лукашенко. При этом он уточнил, что невыполненная задача тотального импортозамещения, в том числе и на совести белорусских ученых.
Отношение импорта к валовому внутреннему продукту в текущем году достигло почти 75%. 3/4 заработанного нам надо отдать на импорт. Что тогда останется на выплату зарплат, пенсий? Как увеличить финансирование образования, здравоохранения? Как будем строить, в конце концов, жилье?
Лукашенко распорядился урезать бюджет Национальной академии наук на 2012 год на 25-30%. Тем временем представители научной общественности говорят, что наука в Белоруссии всегда финансировалась по остаточному принципу. И утверждать, что кто-то в белорусской науке жирует, безосновательно. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На афгано-пакистанской границе столкновения между боевиками и пакистанскими военными сегодня погибли один военнослужащий и 20 боевиков. Еще 25 человек получили ранения. Инцидент произошел в провинции Верхний Аракзай, где машина пакистанского военного конвоя подорвалась на бомбе.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня утром посольство Российской Федерации в самопровозглашенной Республике Южная Осетия распространило заявление, в котором четко обозначено: парламент – это отдельный законодательный орган, и те, кто отказываются выполнять его решения, способствуют дестабилизации обстановки в республике. Более того, посольство считает, что цель соглашения между Кокойто и Джоевой достигнута. Из Цхинвали передает Ганна Яновская.
Естественно, первым делом я направилась в штаб Аллы Джоевой. Ведь именно оппозицию, а точнее окружение экс-кандидатов в президенты и имело в виду российское посольство. Дипломаты откликнулись на сделанное еще вчера Джоевой заявление о том, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком ложится на российскую сторону, которая ранее выступала гарантом исполнения соглашения между властью и оппозицией. Но в штабе еще ничего не знали о письме российских дипломатов. Оно тут же при мне было распечатано, и Алла Джоева внимательно прочитала текст. Закончив, она вздохнула и положила бумагу на стол. «Чего и следовало ожидать», — сказала она. Я попросила дать комментарий, но Джоева категорически отказалась. «Меня подводят к тому, чтобы я начала выступать с антироссийскими заявлениями», — сказала она. Из контекста сказанного было понятно, что она считает это неприемлемым для себя. Никак не помог Ялан Плиев, представитель Джоевой, который во время кризиса постоянно поддерживал связь с сотрудниками посольства. Еще вчера он в очередной раз встречался с ними и ничего не предвещало появления документа такого характера. Его заявление также не привело в восторг, но комментировать он ничего не стал. Журналист-аналитик Юрий Вазагов тоже не согласен с точки зрения российских дипломатов.
Официальное заявление пресс-службы посольства вызывает, откровенно говоря, недоумение. Речь даже не о том, правильна ли позиция, занятая посольством. Вся проблема в том, что они заняли слишком конкретную позицию как раз таки. Поэтому однозначно могу сказать, что подобное заявление посольства не способствует снятию напряженности, однозначно.
Утверждает журналист. Размышляя над тем, что посольство ссылается на законы республики, Юрий Вазагов сказал.
По законодательству Южной Осетии роль господина Винокурова тоже никак не была прописана в законодательстве Южной Осетии. Но тем не менее, когда речь идет о политическом кризисе, то используется арсенал политических средств, а не исключительно какие-то правовые механизмы.
Юрий Вазагов решился предположить, что и парламент в своей деятельности далеко не всегда опирается на законы и Конституцию республики. Когда кризис начинался, депутатский корпус затаился, выжидая, кто одержит победу в противостоянии. Теперь же народные избранники сознательно препятствуют преодолению кризиса в республике. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Мы продолжаем тему. Несмотря на дипломатическое дистанцирование от заключенного неделю назад в Цхинвале соглашения, российские власти намерены продолжить поиск путей выхода из юго-осетинского кризиса. Так считает руководитель Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
Научно и горьким опытом наши чиновники оставляют ситуацию до выяснения. Потому что на данном этапе мне не кажется, что им выгодно выход Джоевой из соглашения, к чему она, собственно говоря, так уже четко и непрозрачно заявила. И не слишком выгодно усиление второй стороны этого конфликта, который сейчас, скорее всего, будет представлен ближайшим окружением какой-то в лице экс-генерального прокурора господина Хугаева. Если уж так говорить откровенно, то такая ситуация неопределенного равновесия, которая возникла после подписания соглашения до марта, по крайней мере, мне думается, в Москве более выгодно, потому что ясно, что усиление одной из двух сторон конфликта ведет неизбежно к новому витку конфронтации, а значит срыву соглашения, а значит и возникновение новой головной боли, от которой только-только кремлевская администрация избавилась. Потому, я думаю, что полный разрыв достигнутых документов соглашения не выгоден Москве. Но заявление посольства Российской Федерации показывает, что подкладывается такая соломка, в случае чего Россия не может влиять на внутриполитический процесс в соседнем государстве Южной Осетии. А значит, как бы решение парламента – это решение парламента. И Москва на него в прямой форме давить не может. Да, не может, но я думаю, что какие-то кулуарные шаги будут предприняты. Теперь вопрос, насколько и Джоева, и те, кто стоит за решением парламентариев, они готовы прислушиваться к позициям мнению Кремля. Вот этот вопрос пока для меня лично остается открытым.
Это было мнение руководителя Центра по изучению постсоветского пространства Алексея Власова.
Эхо Кавказа.
Сегодня Венецианская комиссия провела финальное слушание по избирательному кодексу Грузии. В течение полугода она готовила рекомендации, исполнение которых зависит, насколько открыто и демократично пройдут парламентские выборы в следующем году в Грузии. Местные и зарубежные эксперты отмечают, что от качества этих выборов зависит поддержка Грузии на международной арене, а также процесс сближения страны с НАТО и Евросоюзом. Детали в сюжете Олеси Вартанян.
Анализ поправок в грузинский избирательный кодекс показал, что в целом этот документ, цитирую, «располагает к проведению демократичных выборов». Конец цитаты. Об этом говорится в коротком пресс-релизе Венецианской комиссии, распространенном по окончании сегодняшнего финального заседания по этому вопросу. В течение 4 месяцев 3 члена Венецианской комиссии, а также 1 эксперт ОБСЕ проводили детальный анализ грузинского избирательного кодекса. Они исследовали комплекс поправок, которые лягут в основу формирования новой избирательной системы для проведения следующих парламентских и президентских выборов в Грузии. В течение недели на сайте Венецианской комиссии будет опубликован полный текст заключения зарубежных экспертов. После этого новая редакция грузинского избирательного кодекса поступит на рассмотрение в парламент. В пресс-релизе Венецианской комиссии говорится, что грузинское руководство учло большинство предложений, но у ее экспертов все еще остаются несколько существенных замечаний. Одно из них касается проблемы, о которой в Грузии спорят уже много лет.
5000 человек в Казбеге и 160 тысяч человек в Кутаиси выбирают равное число мажоритариев. Одного депутата.
Говорит оппозиционер Мамука Кацитадзе. Такой разнобой в числе избирателей обрекает на проигрыш депутата от оппозиционной партии, так как по сложившейся в течение долгих лет традиции оппозиция редко побеждает в районах, где число избирателей превышает 10 тысяч человек.
Если бы каждый мажоритарий представлял равное число избирателей, у нас партия, получившая 40% голосов, имела бы 40% мест в парламенте. Но сегодня правящая партия получает на выборах, скажем, 52% голосов и за счет уродливой системы избрания мажоритариев автоматически добирает еще более 20% мест в парламенте.
объясняет оппозиционер Мамука Кацетадзе. Эта проблема обсуждалась еще при прошлом руководстве страны, но, говорит Кацетадзе, ни одна правящая партия в Грузии и не решалась от нее отказаться, опасаясь, что тогда не сумеет получить большинство мест в парламенте. Лидеры правящей партии не раз заявляли, что и без того сделали немало, чтобы будущий избирательный кодекс соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии. В руководстве страны осознавали, что от того, какую оценку получат его усилия, зависит международная поддержка Грузии в процессе сближения с НАТО и Евросоюзом. Сегодня, в то время как в Венеции все еще шли дебаты по грузинскому избирательному кодексу, в Тбилиси заместитель госсекретаря США обратился с призывом к руководству Грузии принять максимальное число рекомендаций Венецианской комиссии.
Мы считаем, что рекомендации Венецианской комиссии являются ценным руководством. Было бы полезным перенести в грузинское законодательство и реальность как можно большее число из них.
Сказал новый заместитель госсекретаря США в Европе и Азии Эрик Рубин. Сегодня он приехал в Тбилиси, чтобы провести ряд встреч, во время которых одной из главных тем были поправки в избирательный кодекс. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская сторона довольна темпами экономического сотрудничества с самопровозглашенной Республикой Абхазия. Об этом сообщил журналистам в Сухуми помощник первого вице-премьера правительства России Геннадий Букаев. При этом чиновник отметил, что финансовая помощь Абхазии не должна прекратиться. Из Сухуми передает Левон Галустян.
Москва собирается свернуть финансовую помощь Абхазии после 2012 года. В начале ноября эту новость растиражировали ведущие российские СМИ. Мол, в одобренном проекте бюджета на ближайшую трехлетку субсидии для молодой Кавказской республики не предусмотрены. Вокруг того, получит или нет официальный Сухум новый транш от своего стратегического партнера, возникла целая дискуссия и внутри абхазского общества. При этом власти двух стран никак не комментировали денежную тему. Первым молчание нарушил президент Александр Анквап. На декабрьской пресс-конференции он сообщил, что не знает таких российских чиновников, кто выступает против оказания помощи Абхазии.
Я с такими чиновниками не знаком. Я их не знаю. Кто сказал, что Абхазии дальше не будет оказываться помощь?
Хотя однозначного ответа президент не дал, но даже из этих слов можно сделать вывод. Слухи о возможном сворачивании финансовой помощи сильно преувеличены. Комплексный план социально-экономического развития Абхазии в следующем году действительно завершается, но ему на смену могут прийти другие масштабные проекты. Этого не исключают не только в Сухуми, но и в Москве. Договоримся, уверен помощник российского вице-премьера Геннадий Букаев.
Помощь, мое мнение, наверное, продолжится и должна быть продолжена. Но это будет все зависеть от того, как ваше руководство республики с нашим руководством России договорится.
Геннадий Букаев – один из тех, кто с российской стороны отвечает за экономические контакты с Абхазией. Результатами совместной работы за этот год чиновник доволен. На финансовую помощь России был сдан один из корпусов республиканской больницы. На стадии завершения находится ремонт Абхазского музея, двух театров в Сухуми, многих других объектов, строительство которых финиширует в 2012-м. Говорит Геннадий Букаев.
И вам предстоит очень серьезная работа в 2012 году, что те объемы, которые предстоят по этому соглашению, их освоить, их надо же материализовать в школах, в больницах, в театрах, в дорогах.
Кстати, ремонт главной автодороги между столицей и российско-абхазской границей финансируется по отдельной программе. К слову, это не единственный проект, который не попал в комплексный план. Например, в реконструкцию Новоафонского монастыря и строительство дополнительных двух мостов через реку Псоу Москва инвестировала напрямую. Стройка на границе близится к завершению. Ориентировочный срок сдачи объектов – конец этого года.
Появляется отдельный автодорожный мост, а старый мост должен быть приспособлен для пешеходов. И тогда эти потоки разделятся, и ситуация должна измениться.
Комплексный план социально-экономического развития Абхазии был рассчитан на 3 года. На его реализацию, которая началась в 2010-м, Россия выделила 11 миллиардов рублей. С учетом других проектов, общую сумму инвестиций можно смело увеличить еще на пару миллиардов. Но на этом финансовая помощь республике вряд ли прекратится. И в Москве, и в Сухуми уже поспешили заявить, что после 2012 года она, скорее всего, продолжится. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Сегодня в рамках 8-й министерской конференции ВТО было одобрено решение о присоединении России ко Всемирной торговой организации. Полноправным участником ВТО страна станет к середине 2012 года, после завершения всех формальных процедур, рассказывает Иван Трифилов.
Процедура подписания протокола о вступлении России во Всемирную торговую организацию в рамках очередной министерской конференции является финальным шагом многолетних переговоров сторон. Москва неоднократно заявляла, что не готова присоединяться к ВТО на невыгодных для себя условиях, пытаясь защитить наиболее чувствительные отрасли национальной экономики. Если верить официальным заявлениям, то заявленную позицию российским переговорщикам удалось отстоять. После вступления в организацию средняя таможенная ставка на ввоз товаров снизится. Однако для ряда секторов будет предусмотрен достаточно длительный переходный период. Таким образом, как заявил президент Дмитрий Медведев, Москва довольна достигнутыми соглашениями.
Я считаю, что присоединение России к ВТО – это действительно победа. Мы к этому долго шли, все работали очень напряженно, и вот этот результат все-таки выведет нашу страну уже в другую лигу, потому что ситуация была абсолютно нетерпимой. Участник двадцатки, одна из крупнейших экономик, шестая по паритету покупательной способности, не являлась членом Всемирной торговой организации.
В целом, согласны эксперты, вступление России во Всемирную торговую организацию улучшит имидж страны в глазах инвесторов, в первую очередь иностранных. Однако, по словам профессора Высшей школы экономики, директора информационного бюро по присоединению страны к ВТО Алексея Портанского, всех проблем страны это не решит.
Дело в том, что в понятие инвестиционный климат входит очень много элементов, и главным образом он зависит, конечно, от нас самих, как мы этот климат, в общем-то, делаем каковым. Это и законодательство, это и правоприменительная практика, и налоговая система, и так далее, и так далее. Что касается членства страны в ВТО, да, оно улучшает инвестиционный климат, поскольку дает инвесторам гарантии того, что эта страна играет по общепризнанным правилам. Это является серьезной дополнительной гарантией для инвесторов.
Тем временем в России продолжаются споры о плюсах и минусах вступления страны в ВТО, которые начались уже не один год назад. Очевидно, что новые правила будут выгодны экспортерам конкурентоспособной российской продукции, тогда как отрасли, ориентированные на внутренний рынок, могут пострадать. Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
В России, надо понимать, есть очень серьезное лобби против ВТО. Оно не очень публичное, поскольку первые лица сказали, что мы идем в ВТО, но оно очень влиятельное. Это, я думаю, что машиностроители российские, я думаю, что часть энергетиков, аграрии, несомненно. На самом деле, практически весь производящий сектор.
Впрочем, Алексей Портанский предпочитает не подсчитывать баланс выгод и потерь российской экономики после принятия правил Всемирной торговой организации.
Я всегда отвергал такой подход, плюсы и минусы. Дело в том, что чистых минусов практически не существует. Ну, разве можно считать минусом то обстоятельство, что мы вынуждены будем играть по правилам? Да, конечно, для некоторых соблюдение правил, например, связывание импортного таможенного тарифа и невозможность его повышать в дальнейшем, это является минусом. Но, вы знаете, этот минус, в кавычках, он предполагает массу плюсов.
Соглашение между Всемирной торговой организацией и страной, в нее вступающей, согласно принятым нормам, должны быть ратифицированы ее парламентом. Поэтому эксперты не сомневаются, что в Государственной Думе России споры о плюсах и минусах присоединения к ВТО будут продолжены. По правилам Всемирной торговой организации Россия станет полноправной ее участницей через 30 дней после завершения процесса ратификации всех документов. По оценке экспертов, это произойдет летом 2012 года. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас наша постоянная рубрика «Гость недели». Сегодня у нас в гостях новый глава Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Станислав Лакоба. С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Изменилась ли концепция безопасности Абхазии с тех пор, когда вы возглавляли в прошлом Совет Безопасности, или она осталась прежней?
В принципе, основа, конечно, остается прежней, но будут еще дополнительные, я думаю, наработки, возможно, будут дополнительные какие-то разработаны положения, так как это положение новое будет утверждено уже новым президентом Анклава Александром Золотинсковичем. И, естественно, какие-то преобразования будут иметь место, конечно.
Ну, я так понимаю, что еще там 2 года назад речь шла о угрозе внешней. Видимо, сегодня уже она в такой мере не представляет, это внешняя угроза опасности, и поэтому, видимо, нужно отвечать на какие-то внутренние вызовы.
Ну, вы знаете, есть, безусловно, и внутренние вызовы, и остаются в несколько ином контексте. Конечно, существуют и внешние угрозы на фоне того, что мы сегодня наблюдаем, что происходит, в общем-то, не так далеко от наших границ. И, естественно, чтобы не сработала такая система домино, нужно быть во всеоружии сегодня и быть готовыми к различным сценариям развития событий. Да, конечно, ситуация по сравнению с 2008 годом, она улучшилась. Вы знаете, есть большой договор с Российской Федерацией, Абхазия признана Российской Федерацией, есть военное соглашение, есть пограничное соглашение о совместной охране границ. И, естественно, все вот эти соглашения, они на сегодняшний день все же осуществляются. И военная составляющая, она все же не потеряла своего значения.
В какой степени сегодня безопасность обеспечивается, собственно, ресурсами самой Абхазии и в какой степени ресурсами российскими?
Ну, я думаю, совместными ресурсами безопасность обеспечивается. Естественно, есть определенные и новшества в этом отношении. Более компактной стала армия абхазская. Министерство обороны, мне кажется, более функционально справляется со своими обязанностями. То есть больше в этом отношении стало слаженности, порядка и больше все же научно-технических каких-то новшеств.
А является ли приоритетной задачей получения гарантий безопасности от Грузии, я имею в виду подписание договора о неприменении силы, и вообще решаемая ли эта задача в какой-то обозримой перспективе?
Ну, вы знаете, что идет Женевский процесс, он идет довольно сложно, и этот вопрос, он постоянно ставится, но из-за того, что по-разному понимают грузинская, абхазская стороны, юго-осетинская этот вопрос, пока это все в такой стадии, я бы сказал, стагнации находится, но вполне возможно, что в один прекрасный день эта проблема будет разрешена. Так же, как, ну, может, это немножко другое сравнение, так же, как никто не ожидал, что по вопросу ВТО могут договориться, допустим, Грузия и Россия. Здесь, правда, несколько иной случай, но, во всяком случае, могут быть какие-то неожиданности, когда, вот, допустим, и грузинская сторона пойдет на подписание такого документа, потому что он, конечно, необходим именно с Абхазией и Южной Осетией, так как военные действия, в общем-то, шли на этой территории, не секрет, что Грузия развязала тогда всю же эту войну. Это признают и эксперты, и на уровне международного сообщества. Как бы там ни было, как бы там ни преподносили, но все же первый удар был нанесен Грузии.
О неожиданностях. Они, как вы считаете, могут быть связаны с изменением позиции Грузии или у Абхазии и Южной Осетии есть что предложить для того, чтобы воздействовать на ход этого процесса?
Ну, вы знаете, это конкретно, наверное, этот вопрос нужно задать тем, кто непосредственно ведет переговоры. Я не участвую в этих переговорах. Я знаю постольку, поскольку уже постфактум. Вот приедет делегация, допустим, наша, они расскажут, что вот сейчас имело место на этих переговорах. Я конкретно сейчас не могу ничего сказать, но я думаю, что события в мире развиваются довольно стремительно. И, в принципе, всякое может быть. И может быть, и я знаю, что и в Грузии есть определенные высказывания, например, Аласани Иракли, который заявляет о том, что Грузия именно с Абхазией, Южной Осетией, насколько я помню, должна заключить такое соглашение.
И последний вопрос. Ну вот в отношениях между стратегическими партнерами Абхазии и России есть какие-то свои шероховатости. Можно ли сказать, что появились какие-то новые угрозы в связи вот с развитием этих отношений, их углублением?
Знаете, я бы хотел отметить, что именно вот в стратегическом партнерстве и союзничестве шероховатости нет. Есть, скажем, были какие-то моменты, которые требует дополнительного обсуждения. Вы знаете, были определенные вопросы, но эти вопросы, в принципе, они снимаются и можно дискутировать по отдельным проблемам.
Я так понимаю, что как бы проблемы безопасности эти шероховатости не затрагивают?
Ну, по большому счету, нет, они не затрагивают, не имеют отношения все же к вопросам безопасности.
Это был глава Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Станислав Лакоба. С ним беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В Цхинвале задержан сторонник лидера оппозиции Алла Джиоева Уразмак Дзуцев. В настоящее время идет его допрос сотрудниками КГБ де-факто республики. О задержании сторонника Джиоевой Кавказскому узлу сообщили читатели с помощью СМС-сервиса. Официальные лица и правоохранительные органы республики пока не опровергли и не подтвердили данную информацию. Главной целью соглашения между экс-президентом самопровозглашенной Республики Южной Осетия Эдуардом Кокуйтой и лидером оппозиции Аллой Джиоевой была развязка сложной общественно-политической ситуации в республике. Она достигнута, отметили в посольстве России в Южной Осетии. «Мы полагаем, что главная цель соглашения достигнута. Трудно понять тех, кто вновь пытается обострить обстановку в республике, некорректно и в выгодном для себя контексте трактуя имеющиеся договоренности», говорится в пресс-релизе посольства. Кроме этого, в документе отмечается, что российская сторона, выступившая гарантом выполнения действий по урегулированию политического кризиса в Южной Осетии, не может оказывать давление на юго-осетинских законодателей и предопределять те или иные решения законодательного и коллегиального органа другого государства, передает РИА Новости. В Южной Осетии сторонники экс-кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Аллы Джиоевой и ее сторонники разрабатывают устав своей партии «Справедливость» и готовятся к ее регистрации. По словам Джиоевой, новая партия будет насчитывать около 17 тысяч человек. Джиоева не уточнила сроки конкретной регистрации, но заверила, что примут участие в партии около 17 тысяч человек. Новым председателем Общественной палаты самопровозглашенной республики Южная Осетия избран бывший мэр Цхинвали Герасим Хугаев. Экс-президент Эдуард Кокуйте перед своим уходом в отставку подписал указ о включении в состав Общественной палаты Герасима Хугаева. Вчера, 15 декабря, на собрание члены палаты выбрали его новым председателем, сообщили в пресс-службе Общественной палаты. Сегодня около 200 уволенных сотрудников Батумского порта провели акцию протеста у морского вокзала столицы Аджари. Протестующие заявляют, что администрация порта оставляет на работе только тех сотрудников, которым не больше 35 лет, передает «Бизнес Грузия». Неделю назад около 400 сотрудников Батейского порта, крупнейшего порта Грузии, были уволены. Среди протестующих были и сотрудники охраны порта, которые заявляют, что в скором будущем их собираются заменить сотрудниками службы охраны МВД. В администрации порта пообещали протестующим, что трудоустроят сотрудников старше 35 лет на строительных работах.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня основатель управляющей компании «Рустави Медиа» заявил, что требует от учредителя телекомпании «Маэстро» 7 миллионов долларов. 19 декабря Эруси Кицмаришвили намерен подать иск в суд. Кроме того, Кицмаришвили уже объявил о вакансиях в телекомпании и с конца января будущего года намерен восстановить полноценное вещание телекомпании. Между тем, журналист Листы «Маэстро» сегодня устроили акцию протеста. Они требуют от разных органов власти выполнения своих обязанностей. Тему продолжит Нона Суварян.
Звуки свистков сегодня всполошили сотрудников одного из отделений тбилисской полиции. Именно полицейские этого управления должны были выселить из здания телекомпании «Маэстро» учредителя управляющей компании «Рустави Медиа» Эроси Кицмаришвили. Однако до сих пор ничего не сделано. Как заявила одна из сотрудниц «Маэстро» Эка Сичинава, вчера адвокат телекомпании получил от МВД ответ, в котором говорится, что ведомство не видит никаких оснований для выдворения Кицмаришвили с территории «Маэстро».
У нас возникает вопрос, если сначала полиция предписывала покинуть здание, при этом используя слово «немедленно», почему сейчас она изменила свое решение? Это прямо связано с осуществлением нашей журналистской деятельности.
На сегодняшней акции один из учредителей телекомпании «Мамука Глонти» попросил руководителей всех СМИ собраться 20 декабря и подписать меморандум о взаимной поддержке. Глонти также сообщил о том, что следующая акция будет устроена перед резиденцией президента Саакашвили, так как именно власть в ответе на происходящие события. Уже несколько дней телекомпания «Маэстро» крутит ролик, в котором журналисты повторяют «Я маэстровец». В этом же ролике журналисты телекомпании требуют от полиции, суда, власти дать им возможность работать, а также восстановить справедливость. Хочу сказать, что и я маэстровец, такими словами открыл сегодняшнюю пресс-конференцию Иероси Кицмаришвили. Он заявил, что присоединяется к этому искреннему протесту. Кицмаришвили также отметил, что в этом ролике не видно учредителей, которые втянули журналистов в авантюру. Источником конфликта он считает необдуманную политику бизнесмена Бидзины Иванишвили. Сегодня Кицмаришвили также заявил, что 19 декабря он собирается подать в суд иск против учредителей и потребовать выплаты $7 миллионов.
Приблизительно 4,5 миллиона – это сумма, которую я привлек, а $2,5 миллиона – это компенсация, связанная с нанесенным учредителем материальным ущербом.
В ходе пресс-конференции владелец «Рустави Медиа» в очередной раз предложил журналистам «Маэстро» вернуться на свои рабочие места. Напомним, что в течение последних 2 недель телекомпания вещает из здания радио «Маэстро». Но если журналисты не согласятся, дверь закроется, говорит Кицмаришвили.
Ваша забастовка затянулась, как и то, что вы остаетесь в режиме незаконного вещания. Дверь может закрыться, и места, которые занимаете вы, очень достойные люди, могут оказаться заняты другими. Говорю прямо, с конца января будет восстановлено на полноценное вещание «Маэстро». И это вещание будет единственным до тех пор, пока суд не примет другое решение.
Участники акции говорили мне, что не видят смысла общаться с Кицмаришвили до тех пор, пока тяжба не дойдет до суда. Там они и выскажутся. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Махачкале застрелен учредитель ОАО «Свобода слова» Гаджимурат Камалов, общественный деятель, правозащитник, журналист, основатель самой известной на Северном Кавказе газеты «Черновик». Убийца расстрелял журналиста в упор, когда Камалов выходил из офиса газеты и скрылся на поджидавшем его автомобиле. Земляки Камалова назвали это убийство демонстративной казнью одного из ярчайших представителей гражданского общества Дагестана, рассказывает Мурат Гукимухов.
Гаджимурат Камалов, журналист, правозащитник, общественный деятель, последними 10 годами своей жизни показал, что слово, лишенное страха, способно изменить ситуацию даже в Дагестане. По мнению журналиста Архана Джамаля, сегодняшняя репутация Дагестана как оплота кавказского вольнодумия и свободы слова – это в значительной степени заслуга Гаджимурата Камалова.
Он стал писать вещи, о которых там раньше помыслить никто не мог, вслух сказать. Он занимался общественной деятельностью, он организовывал митинги. У него был же потрясающий случай, уж нынче покойный этот министр Адильгерей Магомед Тагиров. Был случай, когда в присутствии президента Муху Алиева Камалов поднес палец к носу Адильгерея и сказал: вот, министр, ты вор и убийца, я это докажу. У него было страшное противостояние с силовиками, с мэрией Махачкалы из-за афер с недвижимостью, с экономистами дагестанскими из-за фокусов с бюджетом. Придал гласности историю нескольких жутких банд дагестанских. Вот. При этом у них была МВДшная крыша.
В 2009 году Камалов попал в расстрельные списки, состоящие из 16 человек, правозащитников, общественных деятелей, чиновников, которые составляли якобы родственники погибших от рук исламистов сотрудников милиции.
То количество врагов, которое было у Гаджимурата, в принципе, представить нельзя. И он дрался, 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 и конца края этому не было видно. 2 года назад он попал в список смертников. Вот ни шагу не сделал назад, не отступил, не поступился ничем, прошел до конца. В принципе, Дагестан 90-х, которая была абсолютной безнадегой, и Дагестан нынешний, который, в принципе, дает надежду, то есть там есть борьба, есть представление у людей о том, что нужно бороться за справедливость, чего это не стоило, это в огромной степени заслуга.
Гаджимурат Камалов стал 15-м журналистом, убитым в Дагестане за последние годы. По мнению дагестанского политолога Руслана Курбанова, любой осведомленный в республике человек может навскидку огласить список людей, которым, скорее всего, в ближайшее время придется заплатить жизнью за свою гражданскую совесть. Это не просто убийство, не просто террор в отношении инакомыслящих. Это уничтожение нравственных и гражданских ориентиров общества. Уничтожение веры в эволюцию государства. Психологические замеры показывают, что среди молодого населения в Дагестане стремительно растет сочувствие к исламскому подполью, как единственной возможности ответить на произвол, чинимый властью, говорит Руслан Курбанов.
Мечущаяся политическая масса, каковой сегодня является население Дагестана, она не находит ни одного приемлемого проекта, ни одного приемлемого лидера, ни одной приемлемой модели, которую она могла бы поддержать и отстаивать. А в этой ситуации, в ситуации отсутствия ориентиров, лидеров, программ, моделей, четкого видения, куда идти, как развиваться, это очень опасная ситуация, учитывая, что в Дагестане огромное количество пассионарной энергии. И я боюсь, что сочетание всего комплекса проблем и угроз может привести просто к большому социальному взрыву, когда может пролиться огромное количество крови. Причем это будет непонятная война за какие цели, это будет война во всех против всех, просто на тотальное уничтожение любого политического оппонента, конкурента там и так далее.
Гаджимурату Камалову было 46 лет. Интеллектуал, маститый журналист, авторитетный общественный деятель, один из самых компетентных экспертов по Дагестану. Он был начисто лишен какого-либо снобизма, так часто присущего его коллегам. Он мог часами подробно рассказывать смысл происходящего в республике. Было заметно, что человек чувствует ответственность за то, с какими мыслями от него уйдет собеседник. А я и мне подобные бессовестно пожирали его время. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас северокавказскую тему в рубрике «Взгляд из» продолжает наш постоянный автор, журналист Александр Подробинек.
Борьба с фальсификациями на парламентских выборах разнообразна, как и сама Российская Федерация. Пока власти, вероятно, с трудом подавляя смех, призывают несогласных с результатами выборов обращаться в суды, оппозиционно настроенные граждане изыскивают иные способы гражданского сопротивления. Рекомендации Медведева и Путина обращаться в суд, которые они сами же стопроцентно и контролируют, звучит издевательски. Примерно так, как сакраментальный ответ чиновников на любую жалобу граждан. Можете жаловаться. Однако сегодня в России ощущается дефицит дурачков, которые искренне верят в судебные игрушки. В Центральной России и на Дальнем Востоке оппозиция после выборов вышла на улицы. На Северном Кавказе, где любая массовая акция гражданского неповиновения расценивается властями как террористическая угроза, уличные протесты слишком рискованны для их возможных участников. Здесь поступили иначе. Когда не работает светское правосудие, законами становится право, обычая и религиозные традиции. В Ингушетии оппозиция обвинила в фальсификации итогов голосования главу республики Юнуса Бека Евкурова и руководителя республиканского избиркома Мусу Евлоева. Как сообщила газета «Коммерсант», оппозиция намерена привлечь их к ответственности по законам шариата. Согласно данным Центра избиркома, на парламентских выборах в Ингушетии явка избирателей составила 86,2%, а «Единая Россия» набрала 91% голосов избирателей. Это в остальной России с ее необъятными просторами и атомизированным населением надо списываться через социальные сети и приводить многочисленные доказательства, чтобы убедиться, что выборы были фальшивкой. В маленькой Ингушетии ничего никому доказывать не надо. Здесь все как на ладони, и никого не обманешь. По данным оппозиции, явка избирателей не превышала 15%. Но, как говорит лидер ингушской оппозиции, руководитель организации «Справедливая Ингушетия» Магомед Хазбиев, обращаться в суд бесполезно, потому что судьи готовы защищать только интересы власти. На имя главы шариатского суда при муфтияте Ингушетии поступило заявление, подписанное 10 членами Совета старейшин, с требованием привлечь к ответственности по законам шариата Евкурова и Евлоева. Глава шариатского суда Абдурахман Мартазанов назначил разбирательство на 20 декабря. Проблема, однако, в том, что в шариатском суде истцы сами должны притащить ответчиков на судебные разбирательства. А это вряд ли получится с высокопоставленными ингушскими чиновниками. Кроме того, решения шариатского суда не имеют для граждан обязательной силы. Однако моральную силу это решение, возможно, иметь будет. Конечно, наша власть только хмыкает в кулак при слове «мораль». Но в этом казусе интересно и другое. Когда российская демократическая оппозиция окончательно упрется в выстроенную властью глухую стену непонимания, а общество исчерпает все возможности мирного гражданского протеста, что заменит России шариатский суд? Что предотвратит прямое столкновение общества с властью? Кремлевским узурпаторам надо было бы срочно подумать о том, что своей беспредельной жаждой власти они способствуют пробуждению в стране таких темных сил, по сравнению с которыми шариатский суд покажется образцом гуманизма. Впрочем, не исключено, что именно на пробуждение таких сил они и рассчитывают. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Грузинские власти и пресса по-разному отреагировали на последнюю пресс-конференцию президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап. Эти реакции заинтересовали нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария.
«Поднимите мне веки», — взывал гоголевский вий. Сегодня приходится сталкиваться с некоторыми нашими современниками, которые внешне совсем не похожи на фантастического вия, но которым порой так и хочется приподнять веки, дабы они увидели окружающий их реальный мир. Вот на днях Министерство иностранных дел Грузии отштамповало очередное заявление протеста по поводу происходящего в Абхазии. На этот раз в связи с продолжением добычи оккупационным режимом инертных материалов в реках Абхазии. Конец цитаты. К чему бы это? Что за информационный повод у данного заявления? Единственное, что тут приходит в голову, за отсутствием прочего, слова президента Абхазии Александра Анкваба на недавней пресс-конференции касательно вывоза инертных материалов на Олимпийские стройки Сочи. Но весь их смысл и пафос был как раз экологической направленности. Он решительно заявил о несоответствии львиных аппетитов олимпийских строителей возможностям Абхазии. Единственное место, где можно брать инертные материалы без экологического ущерба, это устье реки Кадор. Конечно, все на свете можно чем-то объяснить. У каждого своя работа, в том числе и у сотрудников грузинского МИДа. Но в отдельных случаях может благоразумнее промолчать. Ситуация, наверное, не выглядела бы настолько нелепой, если бы по тому же самому поводу тбилисская газета «Осавал да Савали» не разразилась на этой неделе статьей под заголовком «Почему Александр Анквап лучше Михаила Саакашвили», которая получилась похожей на панегирик абхазскому президенту. Журналист Джаба Хубуа оценил слова Анкваба как «антироссийский демарш». По его мнению, Саакашвили никогда бы не пошел на такой риск в отношениях со своими покровителями в США. Еще одна нестыковка реалий и их комментариев связана с той же пресс-конференцией Анкваба. Комментируя одну из названных им цифр, что в Абхазии сейчас отдыхает в год 100-120 тысяч приезжих, в грузинских СМИ выдали кричащий заголовок «Анкваб обнажил ложь правительства Багапша». Мол, раньше в Абхазии неоднократно называлась цифра около 1 миллиона туристов. Однако ложь скрыть невозможно, патетически восклицает по этому поводу кто-то из наших грузинских коллег. Хотя если бы он был, как говорится, в теме, то сразу понял бы то, о чем прекрасно осведомлены у нас. Дело в том, что подводя в последние годы итоги курортных сезонов, в Абхазии обычно называли как количество тех отдыхающих, в основном россиян, которые проживали у нас в здравницах и дикарями, так и количество их суммарно с туристами, посетившими республику на экскурсионных автобусах из Сочи. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, срасхад, хасорт, срасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Абхазии тоже продолжают обсуждать пресс-конференцию Александра Анквап, на которой, в частности, он говорил о готовящихся переменах в экономической области. В частности, Анквап заявил о том, что необходимо установить таможенные пункты на грузино-абхазской де-факто границе и изменить порядок выдачи кредитов предпринимателям. Эти предложения в интервью Анаит Гагарян комментирует декан экономического факультета Абхазского университета Беслан Барателия.
У Абхазии с Грузией нет никаких отношений, ни политических, ни экономических. Однако есть контрабанда. Это ни для кого не секрет. Президент Александр Анквап на состоявшейся недавно пресс-конференции заявил, что необходимо легализовать товары, завозимые в Абхазии с Грузии, и установить таможенный контроль с абхазской стороны в приграничном с Грузией Гальском районе. Как вы считаете, решение этой проблемы повлияет на развитие приграничного района Абхазии и на экономическую ситуацию в республике?
Как известно, между Абхазией и Грузией не имеются никаких официальных экономических отношений в силу незавершенности грузино-абхазского конфликта, но, тем не менее, приграничная торговля имеет место. Даже самые сложные времена в отношениях между Абхазией и Грузией, несмотря на то, что граница неоднократно была объявлена закрытой, мы наблюдаем большое количество товаров, которое проникает в Абхазию через грузино-абхазскую границу. Естественно, актуальность этого вопроса в Абхазии очень высока. Демонстрация того, что у нас нет официальных отношений на фоне их фактического наличия, она ни к чему хорошему не приводит. И естественно, что вопрос этот нужно решать. И об этом эксперты говорили многие годы назад. Я думаю, что открытие таможенного пункта на границе с Грузией позволит решить несколько вопросов. Во-первых, это демонстрация, очередная демонстрация мировому сообществу того, что это государственная граница, и на абхазской стороне присутствует таможенный пункт. Во-вторых, таможня позволит легализовать те торговые отношения, которые и без того присутствуют на границе. Это даст возможность повысить доходы государственного бюджета Абхазии. Это даст возможность уменьшить размеры теневой экономики и контрабанды и приведет к большей стабилизации ситуации в регионе. В то же время нельзя не отметить, что Абхазия в этом случае не идет на экономические выгоды в обмен на уступку суверенитета. Речь идет о том, что Абхазия готова легализовывать торговые отношения с Грузией как независимая страна, имеющая отношения с другой независимой страной Грузии. В этой связи ожидать всплеска торговли на границе не приходится, поскольку, во-первых, граждане Абхазии, несмотря на открытие границы, не смогут также выезжать в Грузию, не захотят, с целью приобретения импорта и ввоза в Абхазию. Точно так же, как и граждане Грузии не будут допущены в Абхазию с целью занятия предпринимательской деятельности. Речь лишь идет о том, что жители Гальского района, которые и без этого переходят через границу, смогут легально возить то, что они завозят и без этого в Абхазию. Сложности заключаются и в том, что экономические отношения могли бы развиваться в том случае, если бы в процесс торговли были вовлечены не только физические лица, индивидуальные граждане, а юридические лица. Но это невозможно, поскольку Абхазия не будет признавать те документы, сопроводительные документы, которые будут выдаваться предпринимателям, и наоборот, Грузия не будет признавать все эти документы со стороны Абхазии. Поэтому будет просто легализовано то, что и без того имеет место.
А как вы считаете, все-таки есть перспективы перекрыть контрабанду?
Я считаю, что есть перспективы заметно уменьшить контрабанду, поскольку контрабанда является частью теневой экономики, и коррупциогенность таможни, она все равно сохраняется. Но во всяком случае масштабы ее должны быть заметно снижены.
Скажите, а как вы относитесь к идее Александра Анквапа не выдавать кредиты и строить предприятия и передавать их в аренду предпринимателям?
Опять же, эта идея звучит давно и стоит на повестке дня, поскольку есть серьезные проблемы с возвратом кредитов. Но здесь нужно отметить, что речь, скорее всего, идет о государственных финансах и о финансах, как я понимаю, с приватизационного фонда республики. И, может быть, речь идет о бюджетных средствах, поскольку коммерческие банки никто не может запретить запретить выдавать кредиты, поскольку это их непосредственная задача и одна из главных функций любого банка. И все риски с невозвратом кредитов берет на себя исключительно коммерческий банк. То, что касается государственной программы, она должна была возникнуть уже давно, но, к сожалению, пока кроме разговоров ничего не происходит. Нужно не просто выдавать, предоставлять бизнес под ключ на условиях аренды, но добавил бы и право предпринимателей впоследствии выкупать этот бизнес. Но в случае неуспешной реализации проекта, конечно, государство будет иметь возможность отобрать предоставленный бизнес предпринимателю назад, и у государства будет возможность вернуть бизнес назад, не боясь того, что кредиты будут потеряны. И это одна сторона вопроса. И вторая сторона вопроса. Нужна программа, которая была разработана в государственных структурах, может быть, Министерство экономики Абхазии, которая бы учитывала потребности нашей экономики. И эти бизнес-проекты развивались в тех отраслях, куда частный предприниматель идет неохотно. И это даст дополнительные импульсы развитию.
Это был декан экономического факультета Абхазского университета Беслан Барателя. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Презентация фильма «Простите» состоялась сегодня в тбилисском офисе фонда Генриха Бёлля. Фильм представил правозащитник Учена Нелашвили, организатор кампании «Простите», или, как ее чаще называли, «Сори», начавшуюся 4 года назад. Авторы фильма говорят с известными людьми об их отношении к идее просить прощения у абхазов за начало войны в 1992 году. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Кампанию «Простите» начали в 2007 году представители нескольких общественных организаций Грузии. Главной целью этого движения, как говорит правозащитник Учена Нуашвили, является примирение между грузинами и абхазами. По обе стороны Ингурии эта акция вызвала противоречивые чувства. В Абхазии многие считают, что это очередная уловка, чтобы вернуть Абхазию в состав Грузии. А вот о том, что думают в Грузии, в самом начале фильма говорит президент Михаил Саакашвили. За что мы должны извиняться? За то, что нам резали головы и выгоняли из домов? За разрушенные грузинские храмы? За замерзших детей, которые переходили снежные перевалы? Должны ли мы извиняться за это? Кто эти люди? Какие гранты они получают, чтобы осмелиться делать подобные вещи? Вопреки мнению президента, компания «Простите» существует не на гранты.
Ни один фонд, ни международные, ни местные организации не финансируют компанию «Простите»,
говорит Учена Нуашвили. По его словам, обычные люди и организации тратят свои деньги, используют имеющуюся у них технику, чтобы реализовать эту программу. Вообще, презентованный сегодня фильм показывает достаточно широкий разброс мнений в грузинском обществе. Экс-президент Эдуард Шеварднадзе вообще не признает, что начинал войну в Абхазии. По его словам, войска были введены только для того, чтобы охранять грузы, которые передвигались по абхазскому участку железной дороги. Кроме того, на данном этапе, по мнению Шеварднадзе, извиняться рано. Если переговоры начнутся успешно, после этого нам следует извиниться. Но на этом этапе начинать процесс извинений бесполезно. Это мое мнение, говорит эксперт Мамука Арешидзе. Очень просто извиниться, но я думаю, что обеим сторонам следует говорить о преступлениях и ошибках, допущенных во время войны. Если необходимо извиниться, то это совершенно незатруднительно. В принципе, в отличие от Михаила Саакашвили, практически все респонденты были за то, чтобы извиниться. Но одни говорили, что извиняться нужно только при условии, что начнется диалог. Другие – о том, что нужно извиниться просто потому, что Грузия начала войну. Говорит режиссер Нико Цуладзе. Может быть много причин, чтобы не извиняться, так как на тот момент мы и не были государством, и Россия была намерена разделить нас. Конечно, это так. Но мы были главой семьи, и мы не смогли справиться со своими обязанностями. Сам автор фильма Уча Нунуашвили заявил, что не считает, что вслед за извинением последует присоединение Абхазии и Грузии.
Не знаю, да, вот Грузия будет вот в составе Абхазии, или Абхазия будет в составе Грузии, или оба независимы, но это для меня не самое главное. Самое главное, что народы, да и грузинский, абхазский народ, начал как-то уважать друг друга.
В настоящее время Уча готовит вторую часть фильма «Простите», в которой авторы попытаются выяснить, что думают о конфликте простые люди. Беслан Музов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.